пролетарии всех стран, соединяйтесь. Дорогие друзья, комрады и комрадессы, мы продолжаем обзорную политинформацию по теории научного коммунизма. Мы продолжаем говорить про экономическую модель диктатуры пролетариата, которую также можно называть экономическое чудо Сталина, сталинское экономическое чудо. Мы продолжаем в этом контексте обсуждать с вами теорию трестирования и синтезирования. Ну и по сложившейся традиции, как всегда, сперва я сделаю некоторые важные уточнения и замечания, которые, в общем-то, будут, если вы упражняетесь в коммунистической пропаганде, они вам, соответственно, как бы будут подспорьем, если вы будете вести какую-то идеологическую или теоретическую борьбу на коммунистическом поприще. Значит, во-первых, хотел бы разъяснить, вот вообще откуда проистекает фундаментальная недопустимость частной собственности на средства производства для человеческой цивилизации. Значит, смотрите, что такое научный коммунизм, еще раз повторюсь. Это вот идея справедливости, развернутая в полную научную форму. Идея справедливости, она же русская идея. Вот, соответственно, наверху идет у нас только одно понятие, одно слово справедливость, и она потом развертывается в 100-500 томов умных книжек. Вот, и поскольку высшее, как учит нас Аристотель, определение справедливости – это равенство для равных и неравенство для неравных. То есть, обратите внимание, что в это определение справедливости интегрировано, включено в том числе и неравенство тоже. Это очень важный момент. Вот, поэтому, значит, откуда проистекает недопустимость частной собственности на средства производства? Оно, собственно, проистекает из, в том числе из русского космизма. Ведь что такое планета Земля? Это ведь огромный космический корабль, на который мы все с вами путешествуем по бесконечным просторам космоса. То есть, планета Земля – это огромный космический корабль с системами жизнеобеспечения, системой производства каких-то полезных для нас вещей. Вот, и, соответственно, кроме нас, некому больше о нас позаботиться, некому больше позаботиться о нашей планете, матушке Земле. И поэтому здесь совершенно недопустима ситуация, когда кучка людей прихапывает к своим рукам средства производства. Представьте себе Международная космическая станция, и вдруг часть космонавтов говорит другим, большей части остальных оставшихся космонавтов, что вы знаете, вот мы прихапали себе вот холодильник, продукты, вот машину, которая делает чистую воду, и вот мы вас сейчас будем гнобить и эксплуатировать. То есть, мы захватываем средства производства, а вы теперь будете на нас ишачить в качестве бесплатных рабов. Вот. Совершенно такая, согласитесь, такая ситуация, она совершенно немыслима, недопустима. Да? Представьте себе, там, к капитану пассажирского судна, круизного лайнера, подходит группа пассажиров и предлагает ему, давай мы сейчас захватим все средства жизнеобеспечения на этом корабле, средства кормежки, камбуз, там склад с продуктами, и будем всех оставшихся пассажиров гнобить и издеваться над ними, правильно, да? То есть, в этом случае такой капитан сочтет этих пассажиров, скорее всего, какими-то очень опасными сумасшедшими и предпримет какие-то, я предполагаю, некоторые меры. Вот поэтому, поскольку мы все равны в этом отношении, то есть, мы все равны в том отношении, что мы пассажиры планеты Земля. Все люди вида человек – это пассажиры планеты Земля, как огромного космического корабля. И отсюда вытекает, соответственно, уже недопустимость частной собственности на средства производства. То есть, если это наша планета, то и средства производства полезных вещей, которые являются средствами для нашей жизни, они тоже должны быть общими. Поэтому у нас вот получается, что такое научный коммунизм, структура его, это, значит, высшая идея – это справедливость, она развертывается в научную форму, потом чуть ниже идет высшее определение аристотелевской справедливости, дальше идет общественная собственность на средства производства, диктатура пролетариата, ну и, соответственно, советская власть как квинтэссенция коллективных субъектов, потому что советская власть – это власть коллективных субъектов, это власть, где происходит концентрация человеческой субъективности в коллективную субъективность. И наоборот, где коллективная субъективность воплощается в субъективность единичного человека. Это очень важно. Дальше еще следующий момент, на который вы, если вы упражняетесь в коммунистической пропаганде, должны очень тщательно обращать внимание. Вот некоторые оппортунисты современные, да и не только современные, вот, высказывают такие тезисы, то есть дают ложное противопоставление общественной собственности на средства производства и государственной социалистической собственности. Вот, на самом деле, очень многие недостаточно теоретически подкованные современные коммунисты, ну, что называется, клюют на эту приманку. и реагируют недостойным образом на это провокативное высказывание. Вот, на самом деле никаких оснований для противопоставления общественной собственности на средства производства и государственной социалистической собственности нет, не было и быть не может. Это все одно и то же. Это просто синонимы. То есть это термины, понятия, имена, которые составные, имена, которые обозначают на самом деле одно и то же. Почему? Я уже указывал вам, еще раз пересмотрите, пожалуйста, Венедиктов, академик Венедиктов, который мы обширно цитировали. То есть, здесь принципиально важно понять, за что, собственно, Венедиктов и получил сталинскую премию, что собственность в ее исконном фундаментальном смысле – это деятельность присвоения. Соответственно, у деятельности присвоения всегда есть субъект присвоения. Соответственно, советское государство, как коллективный субъект высшего порядка, советы – это коллективный субъект. Вот Нижний совет, Высший совет, там, поселковый совет, районный совет, городской, областной совет, республиканский, союзный совет. То есть, это все они формируют пирамиду советской власти. То есть, происходит как бы формирование коллективной субъективности. И Верховный совет, Союз Советских Социалистических Республик является коллективным субъектом, субъектом присвоения права государственной социалистической собственности. И поэтому разделять и, тем более уж, боже упаси, противопоставлять общественную собственность на средства производства государственной социалистической собственности – это самый возмутительный и не самый отвратительный оппортунизм, какой только может быть в этом вопросе. Дальше. Еще один такой момент. Следующий. Тоже слабое место в коммунистической пропаганде некоторых современных молодых коммунистов. Они, слегка увлекаясь, как всегда, экономизмом, они как бы толкуют, что вот, дескать, добровольность труда по сравнению с феодальными порядками. Но обращаю ваше внимание, очень важный момент, что добровольность труда при капиталистическом укладе имеет только место только по отношению к капиталисту, но не к самому пролетарию. Дело в том, что лишенность средств производства при одновременном отделении труженика от них, а капитализм – это сочетание частное собственное средство производства и рабочая сила как товар, то есть труженик отделен от средств производства. Так вот, лишенность средств производства в отношении пролетария создает ситуацию, что в основе капитализма лежит внеэкономическое принуждение, то есть страх голода и голодной смерти. То есть, вот на самом деле имеет место отсутствие выбора. Есть необходимость быть наемным рабом. То есть, если есть выбор между сдохнуть от голода под забором и стать пролетарием, то это на самом деле не выбор. Вот в философии так выглядит именно необходимость, принуждение. И поэтому вот это состояние, когда труженик отделен от средств производства и вынужден продавать свой труд, свой, точнее, не свой труд, а свою способность к труду, свою рабочую силу, то есть, вот, на самом деле это внеэкономическое принуждение, это насилие. Большая советская энциклопедия, второе издание, том 34, статья 528. Она называется «Принудительный труд». Несмотря на формальную свободу, труд рабочего, по сути, является принудительным. Вот это всегда, когда вы ведете коммунистическую пропаганду, вы всегда должны, обязаны это тщательно и четко подчеркивать. Это важный момент. Поэтому у нас получается, что капитализм – это система социального паразитизма, в первую очередь. Второе, как Фридрих Энгельс составил первое, самое первое определение капитализма, что капитализм – это социальное убийство. В-третьих, капитализм – это социальное убийство. Фридрих Энгельс. В-третьих, капитализм – это система внеэкономического принуждения и наемного рабства. Почему рабство? Не в переносном, а в буквальном смысле слова, потому что раб не хозяин своего тела, не хозяин сам себя. Труженик, лишенный средств производства, тратит свое, то есть материализует свою жизненную энергию в продуктах своего труда, но эти продукты своего труда ему не принадлежат ни индивидуально, ни коллективно. Их частным образом присваивает себе капиталист. Поэтому пролетарий – это наемный раб. Ну и в-четвертых, соответственно, капитализм – это система латентной, необъявленной гражданской войны против основной массы населения. То есть, когда кучка капиталистов гнобит и уничтожает из-под тишка тихонечко всех остальных. Значит, следующий пункт, который я бы хотел во вступительном замечании отметить. Вот в прошлом году, сейчас у нас апрель 22 года, в прошлом году, 1 октября 21 года в Исаакиевском соборе здесь, в Ленинграде, ну, произошла некая такая эскапада, выходка так называемых хрустобулочников и прости нас, государевцев. Вот. И, конечно, коммунисты отреагировали, насколько я могу судить, на эту выходку, когда там определенные граждане, хрустобулочники, захотели показать, что вот мы тут хозяева жизни, да. Вот коммунисты, конечно, отреагировали очень бледно, слабо, все ограничилось каким-то пусканием пузырей. Вот. И мне, конечно, обидно за державу, обидно за коммунистов, и поэтому хотелось бы как бы вооружить вас некоторыми аргументами, вот как вести контрпропаганду, как вести идеологическую борьбу, как вести агитацию среди именно вот этой достаточно специфической социальной группы хрустобулочников и, прости нас, государевцев. Вот. Почему? Потому что с ними надо вести диалог и разговор, их надо распропагандировать на понятном им языке. Потому что вот просто там тренькать им на гитарке там песенки «Эта пушка выстрелит не скоро» или там зачитывать им нараспев фрагменты из коммунистического манифеста и сыпать цитатами из Ленина, для них это просто бесполезно. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот. То есть их надо сажать в лужу, что называется, какими-то аргументами, которые им понятны, которые для них болезненны, подчеркиваю, именно болезненны, и которые доступны их пониманию. Вот. Почему это важно? Почему очень важна идеологическая борьба против хрустобулочников? Потому что это, на самом деле, питательная среда для белогвардейщины. Потому что белогвардейцы, напоминаю, это бесплатные боевые холопы стран иностранной военной интервенции 100 лет назад, то есть стран Антанты. И, соответственно, именно белогвардейщина – это питательная среда власовщины. Можно сказать и так, что белогвардейщина – это власовщина, перенесенная в 20-е годы, а власовщина – это белогвардейщина, перенесенная в 40-е годы. Вот, и поэтому понятно, что в конечном счете этими квасными патриотами и хрустобулочниками движут шкурные экономические интересы, классовые интересы. Вот, но как бы надо стараться давать им отпор, и то, что там в определенных трагических сегодняшних событиях там слишком часто начало мелькать вот это черное-желтое знамя, это, конечно, очень дурной знак, это признак политической слабости, политической импотенции современных коммунистов. И, конечно, ну, как-то вот за державу обидно, за коммунистов обидно. А кроме коммунистов спасти человеческую цивилизацию из капиталистического зиндана, в общем-то, некому. Итак, какие аргументы надо использовать в борьбе, в теоретической борьбе, в идеологической борьбе против хрустобулочников, против хрустобулки? Значит, ну, во-первых, вот хрустобулочники и, прости нас, государевцы часто представляют этот вообще советский период нашей истории, самый выдающийся, самый великий, как некий такой морок, случайность, как якобы советская власть 70 лет, это было какое-то случайное, неблагоприятное стечение обстоятельств, что-то такое вот, что-то такое не укладывающееся в общую нашу русскую традицию. На самом деле это полная чушь. И первое, что нужно делать, это тщательно и всегда подчеркивать, что Россия советская – это реинкарнация Руси дохристианской. Что означает, что советская власть впитала в себя всю тысячелетнюю вековую русскую традицию. Что русская идея – это идея справедливости, она же русская, она же и интернациональная, точно так же, как немецкая идея порядка, она и немецкая, и интернациональная, и это не значит, что она принадлежит исключительно русскому народу. Это значит буквально то, что русская идея справедливости, она для русского сердца родная, родная. Это не значит, что мы исключительно только вот мы, нам свойственно русским справедливость. Конечно, нет. И отсюда вытекает, надо всячески подчеркивать, что любой националист, а, кстати, среди хрустобулочников националисты, они практически все, что любой русский националист, он на самом деле, на деле он антирусский националист. Вот. Почему? Потому что русская идея – это и есть справедливость, а буржуазность и русскость – это несовместимые вещи. Русскость и советскость – это как раз все родное. И поэтому антисоветизм – это высшая форма русофобии. И поэтому любой национализм, он, прежде всего, буржуазный национализм. А поскольку буржуазность и русскость – это вещи принципиально несовместимые, подчеркиваю, принципиально несовместимые, поэтому надо всегда хрустобулочникам объяснять, что на самом деле русский националист на деле, на словах он вроде бы за русских людей, а на самом деле русский националист, он антирусский националист в прямом, в буквальном смысле этого слова. Вот. Ну, здесь я уже многократно говорил про языческую символику раннего периода советской власти. Ну, дополнить могу вот, пожалуйста, мемориальный комплекс борцам с иностранной военной интервенцией и борцам за дело революции. Это одни и те же люди. Вот тот, кто боролся за революцию, он же боролся с иностранной военной интервенцией 16 иностранных государств. Это на которых бесплатно прислуживали белогвардейцы. Вот, так вот, у нас на Марсовом поле, пожалуйста, сходите туда, погуляйте. Там, ну, в чистом виде вся символика русского ведического православия. То есть, восьмиконечный крест новоязыческий, в центре алатырь камень, огонь из него, соответственно, что там вся, вот, вся символика там в чистом виде дохристианская. И подчеркиваю, что вот тот священный огонь, который горит у могилы неизвестного солдата у кремлевской стены, это этот огонь взят комсомольцами на Марсовом поле здесь, в Ленинграде, привезен с почетным комсомольским караулом на поезде в Москву, и Леонид Ильич Брежнев вот именно этот огонь с Марсового поля возжег у могилы неизвестного солдата. Поэтому и на Марсовом поле, и у могилы неизвестного солдата горит на самом деле один и тот же священный огонь. Вот, значит, как я уже говорил, дядя Вадя вас еще 3 года назад, вот сидячи за этим столом, предупреждал, что если коммунисты не научатся грамотно работать с неоязычниками, так называемыми, да, то умоемся кровью, и легкой прогулки не будет. Почему? Потому что придут плохие парни из буржуазных спецслужб, ну, прежде всего, из британских и немецких, и они просто перевербуют, переформатируют мозги этих вчерашних неоязычников и сделают из них, соответственно, неофашистов, упоротых и отпетых. Вот. Но, к сожалению, вот как я сказал, так оно получается в данный момент. Как я уже говорил 3 года назад, любой неоязычник – это без 5 минут коммунист, большевик, верный ленинец и верный сталинец. И без 25 минут – это неофашист. Соответственно, да, сделать из него неофашиста, конечно, сложно, но если есть деньги, если есть ресурсы, если есть время, вот, пожалуйста, это очень хорошо получилось на практике. Потому что неоязычники – это, если воспользоваться термином Гумилева, на минуточку, как бы все позаимствовать, то это самая пассионарная, самая социально активная прослойка современной молодежи, ну, где-то вот в возрасте от 20 до 30 лет и чуть постарше. Это первое. То есть, всячески подчеркивать, что Русь советская – это реинкарнация Руси дохристианской. А Русь дохристианская, она уходит туда, собственно, вглубь веков и вглубь тысячелетий. И поэтому именно советская власть является носителем русской традиции. Именно идея научного коммунизма – это и как раз идея русской традиции, русской духовности, ибо это идея справедливости. Дальше, второй пункт. Вот как нужно выводить всех этих хрустобулочников из состояния интеллектуального и душевного равновесия. Смотрите, главный и по-настоящему болезненный вопрос для хрустобулочников – это вопрос о том, кто такие настоящие русские цари. Значит, или Рюриковичи, или так называемые Гольштейн, Готторп, Романовы. Вот. Отсюда, кстати, вытекают все принципиальные, фундаментальные вопросы. Почему? Потому что хрустобулочники – это секта людей крайне невежественных, крайне узкообразованных. Ну, короче говоря, это образованцы. Одна из разновидностей современных образованцев. Вот. И они поэтому, не зная как бы своих корней, истинных русских корней, они как бы немножечко вот впадают в такую ересь, прости нас, государевство. Вот. Как я уже говорил, значит, настоящими русскими царями, кстати, даже до сию минуту, являются именно Рюриковичи, клан Рюриковичей. Почему? Объясню. Дело в том, что вот монархическое право, оно относится к категории юриспруденции, это так называемое обычное, от слова «обычай», обычное неписанное право. Оно строится в основном на аналогии права, а не на каких-то письменных источниках, хотя у него есть, конечно, письменные источники и доктринальные, и прочее, прочее. Кстати, о некоторых из этих источников, если представится случай, мы потом поговорим. Так вот, что такое царская власть? Вот есть народ, и он, грубо говоря, так, ну, образно говоря, кстати, это часть теории договора общественного, да, он заключает договор с каким-то кланом царским, да, и говорит, вот вы будете нашими царями, значит, и так далее. Вот. И, соответственно, прежде чем, значит, если народ хочет себе выбрать каких-то других царей, он должен сначала лишить достоинства царской власти предшествующих царей. То есть сначала должно быть отстранение от царской власти, отстранение, лишение статуса и достоинства царской власти предшествующего клана, а потом, пожалуйста, выбирайте себе кого угодно, там, где угодно. Да? Значит, в том числе, даже если есть, нет возможности у царствующего рода обеспечить биологическую, как бы, биологическое размножение, то есть невозможность обеспечить престолонаследие, по причине там невозможности родить наследника. Да, безусловно, конечно, это основание для расторжения, для низложения соответствующего царствующего клана и лишения его статуса и достоинства царской власти. Но это должно быть сначала где-то каким-то образом рассмотрено. То есть, вот приведу аналогию. Вот баба вышла замуж за мужика. Ну, допустим, мужчина по каким-то причинам, допустим, физическое уродство, травма, несчастный случай, не может производить потомство. Соответственно, да, она вправе выйти замуж за другого мужчину, для этого она должна сначала расторгнуть брак вот с этим своим предшествующим мужем. Или он ей не нравится, она просто хочет выйти замуж за другого. Отлично. Прежде чем ты пойдешь под венец со следующим мужиком, ты сначала должна вот с этим мужиком развестись. Ну, здесь аналогия понятна. Мужчина, женщина – это народ, соответственно, царствующий род, царский клан – это мужчина, да? Так вот, отсюда вытекает следующее. И, конечно, горько и больно за вот это узколобое образованчество некоторых историков, которые там рассуждают в таких терминах, что там Гольштейн Гатор Промановых, какого-то там Михаила, какой-то там собор, какая-то там Тушинская шпана, куда-то там избрала, и тыр-пыр, и восемь дыр, и прочее такое. Да? Это все чушь. На самом деле, для того, чтобы обосновать претензии клана Гольштейн Готтор Промановых. Я вам сейчас объясняю монархическое право, которое уходит корнями в тысячелетнюю историю Европы, Евразии и так далее. Так вот, чтобы обосновать претензии клана Гольштейн Готтор Промановых на русский трон, вот сюда вот на стол толстобулочники должны положить два документа. Любой один из двух. Ну, конечно, лучше сразу два, но как минимум один из двух. Так вот, либо это письменный отказ главы клана Рюрика, Рюриковичей, от достоинства царской власти, ну, удостоверенный там свидетелями, или нотариусом, или каким-то архиепископом. Форма этого письменного отказа, она может быть любая: письмо, меморандум, манифест, декрет, просто расписка, просто без обозначения документа. Вот, письменный, подчеркиваю. Либо второй документ, решение, письменное решение собора, собрания, конференции, совета, хурала, кнессета, ну, неважно, то есть, вот какой-то коллективный орган сословный, о лишении клана Рюриковичей достоинства царской власти. Вот любой из этих двух документов. Если этих документов нет, о чем разговор? Подчеркиваю, отсутствие этих документов, это факт, иначе они были бы обнародованы давным-давно, означает абсолютную ничтожность любых претензий клана Гольштейн-Готтор-Промановых на русский трон. Просто эти претензии клана Гольштейн-Готтор-Промановых на русский трон просто равны нулю. То есть, их даже нет смысла обсуждать. То есть, они не в том смысле, что они там мало обоснованные, хорошо обоснованные, слабо, сильно обоснованные. Это не важно. Они не обоснованные в принципе никак. Просто дырка от бублика. И опытные знающие люди это прекрасно знают. То есть, сначала отрешите или покажите документ о том, что сами Рюриковичи отказались от власти, или кто-то из какой-то коллегиальных органов их от достоинства царской власти отрешил. Почему, кстати, это важно? Почему? Потому что, когда идет вот такое отрешение царского рода от власти, это всегда связано с предоставлением гарантий личной безопасности, привилегий, социального или сословного статуса, и в том числе имущественными выплатами тех или иных отступных. Ну, или предъявлением каких-то, допустим, претензий, обвинений в предательстве, в измене там, и так далее, и тому подобное, из вытекающих отсюда каких-то санкций, репрессий там, и так далее. Но ничего из всего вышеперечисленного не сделано, не сказано, ничего этого нет. И поэтому все это балабольство, то есть избрание без отстранения, это просто чушь. Это пример, как если бы женщина, не расторгнув брак с одним мужчиной, побежала в ЗАГС с другим. Ей тут же в ЗАГСе покрутят пальцем у виска и скажут, ну, что ж, подруга, ты иди там, это... реши там свои, так сказать, соответствующие вопросы со своим предшествующим мужем, а потом, пожалуйста, иди под венец с кем хочешь. Это очень важный пункт. Дальше. Ленин, представитель царского рода Рюриковичей. Это гипотеза. Пока. Ключевое слово «пока». Это гипотеза. Я склонен доверять этой гипотезе процентов на 80, может, даже на 90. И здесь дело даже не в том, что есть символы, про которые мы, кстати, говорили, что есть мавзолей. Пожалуйста, что такое мавзолей на Красной площади? Это архитектурный образ древнего скифского кургана, в которых хоронили всех первых Рюриковичей. То есть, грубо говоря, Ленин похоронен так, как хоронили Рюриковичей всегда. Никакой это не зиккурат, потому что, как говорят, кстати, некоторые негодяи. Вот, потому что там архитектор Щузев, когда он проектировал мавзолей Ленина, он предпринял специальные, подчеркиваю, специальные, довольно серьезные усилия, чтобы ни в коем случае не было возможности показать пальцем на мавзолей и сказать, что это зиккурат. Это 100% и точно не зиккурат. А кто называет мавзолей зиккурат, он просто не разбирается в символах, в архитектуре, и вообще в истории, и вообще ни в чем не разбирается. Вот, значит, задам вам такой вопрос, чтобы не получилось так, что я вам все подсказываю. Вот я вам сейчас задам вопрос, смысл которого, кстати, будет понятен вам из следующих рассуждений. А вы попытаетесь показать силу, вашу силушку ума богатырскую и ответить на этот вопрос в ваших комментариях. Ну, а потом мы разберем наиболее удачные ответы, если вы позволите. Вопрос звучит следующим образом. Какая последовательность и какой специфический характер проистекания некоторых исторических событий 1917 года указывает на то, что Ленин является представителем царского рода Рюриковичей? Знак вопроса. Подсказка. Не сами эти события, хотя вы их тоже должны указать, но хотя бы некоторые из них или большинство, а именно характер проистекания этих событий и сама их последовательность. То есть, это вот как самое отдельное событие, это как буква. Отдельная буква, она не обозначает ровным счетом ничего. Но определенное сочетание и последовательность букв уже образует слово. А определенное сочетание этих слов и последовательность слов уже образует осмысленную речь. Вот я о чем хочу сказать. Что такие события были и именно в 1917 году. И это, конечно, было важным подспорьем, почему большевикам так легко, относительно легко удалось захватить власть. Не только по причине готовности партии, но и в том числе. Поэтому версия о том, что Ленин – это представитель царского рода Рюриковичей, несмотря на ее гипотетичность, тем не менее, ее тоже надо использовать против хрустобулочников в идейной и теоретической борьбе. Очень это их нервирует. Ну, здесь отмечу также и такой пункт, что очень много разглагольствований по поводу того, что Ленин еврей там, и так далее и тому подобное. Всякий раз, когда я слушаю, как какие-нибудь идиоты рассуждают о том, что Ленин еврей, кто-то даже пытается это опровергать, кто-то это пытается доказывать. Я все время вспоминаю фильм «Каникулы в Простоквашино», и вспоминаю кота Матроскина, когда там почтальон Печкин попытался коту Матроскину потребовать от кота Матроскина документы, какие-то документы, что он кот. На что кот Матроскин воскликнул как-то глаза, усы, лапы и хвост, и когти. Вот мои документы, воскликнул возмущенный кот Матроскин. Да? Вот, на самом деле существует специальная литература. Ну, вообще, как сказал один древний мудрец, восточный. Кстати, эту фразу потом так по-своему перефразировал Гегель. Аллах сделал все народы разными, чтобы они в своей непохожести любили друг друга, познавали друг друга и взаимообогащали друг друга. То есть, на самом деле, конечно, основные группы народов имеют свои четкие, очень конкретные антропоморфные свойства. Я, допустим, служил в Туркестане, я поэтому никогда не перепутаю узбека с таджиком. Я на расстоянии 50 метров могу увидеть, вот идут два мужика, разговаривают о чем-то, смеются. Вот этот узбек, вот это точно таджик или киргиз и узбек, или, ну, в любом сочетании. Я даже не перепутаю никогда казаха с китайцем с южных провинций. Точно так же я могу за 50 метров определить, что вот этот русский идет оживленно беседует, а рядом с ним рука об руку идет еврей. Вот, то есть, у всех народов есть свои очень конкретные антропоморфные свойства. Поэтому, как бы, понятно, что у меня нет возможности вам показать справку из ЖЭКа о том, что Ленин не еврей. Но, на самом деле, если вы внимательно посмотрите, то и, соответственно, и вот это, и вот это, и вот это у Ленина, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Вот все, безоговорочно говорит о том, что Ленин – это стопроцентный чистокровный ариец. Это вообще, на самом деле, эталон арийца северо-скандинавского типа. Допустим, вот я ариец, отношусь к арийцам, допустим, северо-русского типа, у меня густые волосы. Соответственно, у всех представителей арийского генотипа, скандинавского типа, у них линия волос убегает к 30 годам сюда, вот к макушке. Вот это как раз Ленин. Вот, ну и обратите внимание, если очень хочется так посмотреть на всякие там формы черепов, обратите внимание на... Есть такой актер Вилли Хапасалла, финский. Вот очень похож, кстати, на Ленина в юности. Алексей Мозговой. Один из героев русского сопротивления тоже обладает очень сильным портретным сходством с Лениным. Ну и так далее. То есть, на самом деле, Ленин, наверное, как кот Матроский, мог бы сказать: нос, уши, вот это, вот это. Вот мои документы о том, что я никакой не еврей. Понятно, что все эти разглагольствования о том, что Ленин еврей, это попытка сыграть на примитивном антисемитизме. Антисемитизм – это зло, и, конечно, каждый последовательный интернационалист должен всячески разоблачать этот упоротый антисемитизм. И вот в отношении Ленина тоже надо просто обращать внимание, что просто это чушь собачья. Если вы хотите убедиться в том, что Ленин – это стопроцентный ариец, то, пожалуйста, просто внимательно посмотрите на его фотографии, особенно на университетскую фотографию и на фотографию, где Ленину 30 лет. Там фотография скажет сама за себя. Дальше. Третий пункт. Или четвертый. Эзопов язык. Вот есть такое понятие, как эзопов язык. То есть, язык символов, язык намеков, язык таких нюансов и так далее. Вы обязаны им владеть. То есть, или вы пользуетесь мозгом, значит, вы владеете эзоповым языком. Или вы мозгом не пользуетесь, ну, тогда идите там картошку разгружайте, пейте пиво и вообще мозг свой никак не загружайте. Это не ваше, да? Значит, о чем именно идет речь? Русская литература 19 века. Она вся подцензурная. Обратите на это внимание. Я не знаю, сейчас современные учителя по литературе говорят это ученикам в школе или нет. Она вся подцензурная. То есть, всю русскую литературу 19 века надо расшифровывать. А именно, я обращаю ваше внимание, Александр Герцен, роман «Былое и думы». Там огромное количество намеков. И не зря вообще Ленин считал книжку и вообще все сочинения Герцена и Огарева обязательными для изучения всеми последовательными и принципиальными революционерами. Вот обязательно «Былое и думы». Почему? Потому что там очень много намеков. Но при этом, почему там много таких вот подцензурных намеков, где те или иные факты изложены в виде эзопового языка? Это сделано для того, чтобы не подставить читателя. Чтобы, если, допустим, роман писался, чтобы его читали в России, соответственно, если жандармы вломятся с обыском, чтобы, ну, из чтения самого текста романа не было юридических претензий к тому, кто его хранит, чтобы он там ни на каторгу не уехал вперед ногами и так далее. Так вот, в романе «Былое и думы» Герцена существует несколько эпизодов, подчеркиваю, несколько, их там больше двух совершенно точно, которые прямо говорят о том, что у клана Гольштейн-Гаттор-Романовых нет достоинства царской власти. И причем это написано так, что не оставляет никаких сомнений, что как минимум до середины 19 века все простые даже работяги, горничные, там, конюхи, извозчики и так далее, не только дворяне, все были в курсе этого обстоятельства и все это знали. Ну, помалкивали, потому что все-таки власть, она дубинка. Вот, значит, я вам сейчас назову один этот эпизод. То есть, в романе «Былое и думы» этих эпизодов несколько, но два – это вот А там вот настолько почти открытым текстом написано, что у клана Гольштейн-Гатор-Романовых нет никакого достоинства царской власти, что они самозванцы, узурпаторы и так далее. Вот. Я вам назову только один из этих эпизодов, а вы постарайтесь найти в романе «Былое и Думы» второй, ну и, соответственно, опишите или скажите, где этот именно эпизод на страницах написан. Так вот, первый эпизод выглядит следующим образом. Герцен, когда вынужден был уехать в политическую эмиграцию, царь Николай II арестовал все его имение, поскольку он был дворянин, и дворянин достаточно богатый. И что сделал Герцен? Он описывает в романе «Былое и Думы». Он рассказывает ситуацию, как он через барона Ротшильда, главу клана Ротшильдов, он обратился к Ротшильду, чтобы обналичить арестованное имение. Ну, обналичить арестованное имение, это я вам рассказываю по современным понятиям. Да? То есть, были выписаны векселя, обеспеченные залогом этого имения. Векселя Герцен выписал на территории, соответственно, Франции. Да? Соответственно, Ротшильд выкупил эти векселя. От имени своего имени, как вексельдержателя, предъявил Николаю Романову, Николаю Первому, иск во французском суде, и все эти денежки до копейки взыскал. Значит, смотрите, схема, как это юридически было сделано, она там, не буду вам ее описывать в деталях, почему? Потому что там есть вариации, либо это векселя были простые, либо переводные, там чуть-чуть схема по-разному усложняется, чтобы не терять время, не буду вас загромождать ваш разум такими подробностями. То есть, вот в чем суть отношений Герцена и Ротшильда, да? То есть, для Ротшильда было очень важно, что называется, вставить пистон Николаю Палкину, как его в народе называли, Николаю Первому, да? То есть, дать ему такой вот щелбан по лбу, да? А для Герцена очень важно было выкупить, обналичить свое арестованное имение, то есть, превратить его в наличные деньги. Вот. Ну, соответственно, как сам Герцен объясняет это? Там прочитаете очень такая запоминающаяся фраза, что мой народ в рабстве у клана Гольштейн-Готторп-Романовых, я, Александр Герцен, здесь вырвался, я обязан вести войну всеми доступными силами и средствами. И когда идет драка, когда война, когда идет горячая рукопашная схватка, противники не выбирают, каким оружием пользуются. Хватают любое первое попавшееся под руку, чтобы поразить своего противника. И типа я хватаюсь там вот за оружие грязное и ржавое, чтобы поразить там вот этот клан, который поработил мой родной любимый русский народ. То есть, обращаю ваше внимание, что Герцен прямо называет Ротшильда грязным и ржавым оружием в своих руках. Ну, потому что, видимо, многие друзья тоже, ну, отчасти, возможно, это и касается антисемитских каких-то убеждений этих вот друзей. Тоже, видимо, Герцен предъявляет претензии, дескать, что ж ты там с Ротшильдом снюхался, ради чего и так далее и тому подобное. Вот. Интересная там фраза, когда вот решался этот вопрос по выкупу векселей. Ну, понятно, что дружеские бронзовые векселя, то есть, они выпущены не для того, чтобы там что-то, а именно для того, чтобы высвободить с помощью иска имущество из-под ареста. Вот. Соответственно, Герцен пишет, описывает эту фразу, что, дескать, я вошел в его кабинет, царь иудейский, как он описывает Ротшильда, царь иудейский, как всегда, сидел за своим огромным столом, заваленным бумагами, принимал доклады от биржевых спекулянтов, там состоялся разговор, вот, причем Ротшильд, Герцен, типа, ну как, все, сделка состоится, ну, понимая политическую подоплеку, что придется, как бы, судиться с так называемым царем. Ротшильд сказал ему, что вы хотите, чтобы я делал это за 2%. Герцен, замирая сердцем, типа, боже мой, сейчас влупит мне там 15-20, сколько вы хотите. В общем, Ротшильд проявил достаточно гуманность. Он набавил 1-процентный пункт к своей комиссии, ну, за политические риски, за скандальность ситуации и так далее. И, как пишет в издевательском тоне, пишет Герцен, и спустя там столько-то месяцев, 6 или 8, купец третьей гильдии Николай Романов оплатил и сумму векселей, и проценты, и пени за просрочку, и даже почтовые расходы Герцена тоже были взысканы. Значит, в суде во французском, значит, в суд по иску уже Ротшильда, как нового векселедержателя, все эти деньги взыскал. Вся эта веселая история, на самом деле, это На самом деле, она очень страшная для клана Гольштейн-Готторп-Романовых. Почему? Дело в том, что любой образованный человек в XIX веке, который имеет действительно широкое университетское образование, должен знать, что, ну, это на самом деле это азы теории права, которые изучаются на первом курсе юрфака. Суверен обладает безусловным иммунитетом по гражданским искам. Это азы правовой теории, да? Вот, это знал каждый образованный человек. То есть, если взыскали в иностранном суде, это значит, тот, с кого взыскано, это не суверен. Если был суверен, то не взыскали бы, особенно в иностранном. Потому что суверену свойственен безоговорочный судебный иммунитет по искам. Да, действительно, история знает случаи, когда там и с Иваном Грозным, и с Иваном Калитой некоторые крестьяне судились в суде. Ну, во-первых, судились в суде в своем. А во-вторых, чтобы показать близость к народу, в данном случае царь просто не пользовался своим правом отказаться от судебного рассмотрения, сославшись на свой безусловный, безоговорочный судебный иммунитет. То есть, вся вот эта история, что французский суд взыскал из счетов, банковских счетов клана Гольштейн-Готторп-Романовых до копейки все эти деньги списал по векселям, выданным, подписанным Александром Герценом, подчеркиваю, этот факт, это вот считайте, как если бы я вам сейчас показал справку французского там или нотариуса о том, что клан Гольштейн-Готторп-Романовых не обладает никаким достоинством царской власти. Это безоговорочное подтверждение этого факта. То есть, Герцена видели? Видели. Знаете Герцена? Знаете. Герцен в Париже и в Лондоне был при деньгах? При деньгах. Откуда он взял эти деньги? Он взял эти деньги вот таким-то способом, что были выписаны векселя. Были просужены эти векселя, и по этим векселям, соответственно, правопреемник Герцена, Ротшильд, получил все деньги. А потом, соответственно, все эти деньги возместил Герцену. Ну, Герцен получил сначала наличными 30%, а по завершении всех судебных процедур оставшиеся 70%. Ну, за вычетом, естественно, вот этой скромной достаточно комиссии. Вот поэтому, иными словами, читатель берет былое думы, и он понимает, все, вот это как бы констатация того факта. Сигнал, как сейчас можно модно говорить на английском, с собачьим навозязи нашей нынешней молодежи, что это месседж, что это вот послание нашим потомкам, что клан Гольштейн-Готторп-Романовых не обладает достоинством царской власти. Это безусловный факт. Если бы было как-то иначе, если бы Гольштейн-Готторп-Романовы были бы царями, действительно царями, то французский суд бы не посмел сделать такое обоюдное унижение, потому что, на самом деле, это унижение и для тех, той стороны, и для унижения, в том числе дипломатическое унижение для французской стороны. Если это событие совершилось, значит, факт того, что Гольштейн-Готторп-Романовы не являются русскими царями, это факт юридический, безусловно, безоговорочно доказанный, подчеркиваю. И вот таких моментов, таких намеков и таких фрагментов в романе «Было и думы» несколько. Второй наиболее яркий, самый-самый яркий вы назовете сами, когда этот роман перечитаете, надеюсь. Дальше. Еще один такой момент хотел бы сюда добавить. Вот, не являюсь почитателем Фоменко и Носовского. У меня к ним достаточно такое критическое отношение. Вот. Но, тем не менее, вот в их научных разысканиях были два блока материалов, которые вполне годны коммунистам для использования в теоретической и идеологической борьбе, в том числе, прежде всего, конечно, против хрустобулочников. Ну, первый блок материалов, это они наковыряли очень много материалов, которые подтверждают ничтожность прав клана Гольштейн-Готторп-Романовых на русский престол, на русский трон. Вот. И второй блок материалов, я из цензурных соображений вынужден как бы вот очень аккуратно сформулировать, поэтому, ну, надеюсь, все, что я не сказал, вы там дальше прочитаете сами между строк. Второй блок материалов, которые нарыли и наковыряли Фоменко и Носовский, это материалы, блок материалов, позволяющий поставить современных казенных попов в крайне невыгодное и неловкое положение и блокировать слишком настойчивую церковную пропаганду. Вот, выскажусь так. На этом вынужден умолкнуть. Вот, ну, напоминаю, что все-таки казенная церковь в той эпохе, тех времен, это детище именно клана Гольштейн-Готторп-Романовых. Вот. То есть, иными словами, у Фоменко и Носовских нужно заимствовать две могучие дубины. Это именно дубины для ведения классовой борьбы в теоретической и идеологической форме. Ну, и понятно, что именно эти два пункта, эти два блока, это и есть причина травли. Потому что, на самом деле, ведь очень много у нас вздорных, недостаточно обоснованных, недостаточно каких-то нелепых теорий. Но ведь не травит же евразийщину, не травит же там Эммануэль Валлерстайновщину, не травит Кобовщину, концепцию общественной безопасности за всякие там несколько вздорные поспешные выводы. А вот почему-то Фоменко и Носовского травят. Именно травят, не критикуют, а именно травят. И очень обидно, что некоторые даже коммунисты недостаточно внимательные подключились к этой травле. Не от большого, видимо, ума. Вот. На самом деле, это как раз причина этой оголтелой травли. Подчеркиваю, я никоим образом не фанат, не адепт Фоменко-Носовского. У меня к ним очень критическое отношение. Тем не менее, из песни, как говорится, слова не выкинешь. То есть, надо всегда даже вот у экстравагантных мыслителей коммунистам научиться брать все самое лучшее, все самое ценное. Ну, и чтобы вас не быть голословным, раз я говорю, что у меня критическое отношение к Фоменко и Носовскому, вот, скажу пару слов такую. Ну, кстати, почему вот их тоже травят? Потому что они наковыряли как раз вот, если суммировать все сказанное, они наковыряли очень много материалов, которые касаются действительно фактов фальсификации истории. И как бы понятно, да, все задают Фоменко и Носовскому вопрос, ну а зачем, а кому это нужно? Там, если преследуются какие-то частные или эгоистические интересы среди там, представителей ученых там, и так далее, конечно, это не имеет никакого смысла. А просто представьте, что если вся эта фальсификация истории, документов и артефактов в промышленных масштабах, все это обусловлено попытками обосновать мнимые права на русский трон. И сразу же вся вот эта ситуация начинает играть совершенно другими красками, потому что появляется мотив. То есть, если никто же не может поверить, а зачем нужны такие масштабные фальсификации истории? А если это нужно для того, чтобы обосновать права на русский трон и отодвинуть в сторону Рюриковича, ну, хотя это невозможно, тем не менее, вот тогда ситуация становится вполне рационально объяснимой. Так вот, почему я критически отношусь еще к творчеству Фоменко и Носовского? Дело в том, что вот диалектика, подлинная диалектика, она же диалектика Аристотеля, она содержит в себе принцип так называемого кругового бега времени. В своих логических произведениях и своих физических произведениях Аристотель, там надо просто это скомпилировать, чтобы пазл в голове сложился. Он, кстати, описывает, что время движется по кругу, и благодаря вот этому круговому бегу времени события исторически являются подлинно уникальными. Как ни странно, парадокс кругового бега времени. Вот. И Фоменко и Носовский не делают поправку на этот принцип кругового бега времени. То есть, в истории бывает так, что события, происходящие события, это реплика и подобие событий, которые происходили раньше. А события, которые будут в будущем, они будут являться подобием тех событий, которые происходили в прошлом или происходят сейчас. То есть, они не делают на эту поправку, и поэтому, когда Фоменко с Носовским составляют там таблицы вот этих вот фальсифицированных фактов истории, они не минусуют, да, то есть, есть факты фальсификации исторических сведений и даже фальсификации исторических событий личности, это действительно так. Вот, но они не делают поправку на то, что зачастую еще это делается в виде подобия репликации. То есть, когда действительно происходит событие, которое в самом деле похоже, и более того, персонажи и исторические фигуры иногда даже в таких случаях обладают даже внешним физическим сходством по форме тела, там, даже по чертам лица. Вот, поэтому, на самом деле, именно благодаря круговому бегу времени события являются уникальными, никак иначе. Вот. Ну и последний пункт, пятый пункт, который должны использовать коммунисты в идеологической борьбе с хрустобулочниками, это Пушкин. Вот всем известна затертая, засаленная, ходячая фраза «народ безмолвствует». Вот. Ее кто только не использовал. Публицисты ее там использовали и в лирических, и в драматических, и в лирико-драматических, и в пасторальных, и лирических, и лирико-пасторальных, и каких только в всяких произведениях, комментариях, разборах и так далее и тому подобное. В общем, фраза ходит по рукам, фраза засаленная. «Народ безмолвствует». Что обозначают эти два слова? Это два слова, это авторская реплика в самом конце драмы Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов». Вот. Но при этом никто, ну, как обычно, знаете, чтобы что-то спрятать, надо положить на видное место. При этом никто не обращает внимания, что вот объясню вам, что означают эти слова на самом деле. По сюжету некий персонаж, боярин, ну, неважно даже, как его зовут, он выходит на Кремлевское крыльцо и, внимание, предлагает русскому народу криками одобрения одобрить приход к власти клана Гольштейн-Готторп-Романовых. А в ответ тишина. Народ безмолвствует. Вот эта фраза означает от имени русского народа отказ в легитимности и констатация факта узурпации власти. Ни больше, ни меньше. То есть, на самом деле, первый смертный приговор, ну да, вот смертный приговор клану Гольштейн-Готторп-Романовых, как вам известно, вынес как судебный орган полномочный, совет, Свердловский совет рабочих и солдатских депутатов, но самый первый смертный приговор клану Гольштейн-Романовых, Гольштейн-Готторп-Романовых, вынес Александр Сергеевич Пушкин. И этот лаконичный смертный приговор уложился в два слова. Народ безмолвствует. Это смертный приговор. Именно смертный. Почему? Потому что узурпация царской власти, мера ответственности за узурпацию царской власти по всем понятиям и по всем обычаям всех времен и народов, мера ответственности одна. Это только смерть. Смерть и ничто, кроме смерти. Поэтому это и есть смертный приговор клану Гольштейн-Готторп-Романовых. И именно поэтому, и понимая все это, царь Николай I, как его в народе называли, Николай Палкин, да, действуя по принципу «держи друзей близко, врагов держи еще ближе», именно поэтому Николай Палкин метнулся и назначил себя срочно главным цензором, личным цензором самого Пушкина, нашего Александра Сергеевича. Вот. Именно поэтому дуэль Пушкина – это на самом деле никакая не дуэль, потому что как бы это была форма политического убийства. Вот в ту эпоху ведь никто же не посылал там наемного убийцу с кинжалом отравленным или там со снайперской винтовкой. То есть эту работу для того, чтобы там совершить политическое убийство и убить какого-то представителя высшего общества, для эту работу выполняли так называемые бритеры. Это была такая профессия – бритер, то есть наемный дуэлянт. Его задача – спровоцировать, пырнуть, стрельнуть. Ну, конечно, работа рискованная, но оплачивалась очень хорошо в ту эпоху. Вот, и поэтому, и все это, кстати, понимают, именно поэтому стихотворение Лермонтова «На смерть поэта», а в стихотворении Лермонтова «На смерть поэта» как раз это описано открытым текстом. Там Лермонтов дает понять, что все понимают, что гибель Пушкина на дуэли – это было политическое убийство. То есть, это было политическое убийство в форме дуэли. Завуалированная, замаскированная под дуэль. Вот. И, конечно, царский режим, он, конечно, пришел в бешенство от этого стихотворения Лермонтова. И, соответственно, это вызваны были, ну, за этим последовали там соответствующие репрессии. Да? Вот. На этом по хрустобулочникам на сегодня все. Вот. Поэтому надо с ними вести наступательную работу и использовать вот те аргументы, которые я вам сейчас постарался изложить и постарался вооружить вас этими аргументами.